Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Зимние виды спорта все прочнее входят в нашу реальность. Для кого-то же они становятся не просто досугом, а образом жизни. Например, с каждым годом все больше сноубордистов. Вы знали, что при катании на сноуборде сжигается до 1200 калорий в час? Сейчас поговорим об этом подробнее. Меня зовут Дарья Ветрова. Что делают сноубордисты летом, с чего начать новичку и как правильно стоять на доске? Об этом расскажет сноубордист-инструктор Павел Бора. Паша, привет.
Привет. Ребята.
Слушай, 1200 калорий в час, это же почти суточная норма, это правда?
Да, это правда, и при том, что я скажу, что если кататься хотя бы два раза в неделю, можно не то, чтобы поддерживать себя в отличной форме, а при этом даже сделать свою форму еще лучше. Это
обалдеть.
Рекомендую тем, кто хочет там привести себя в форму к лету, это можно не ходить в спортзал, а просто кататься на сноуборде.
Да, это же такая классная альтернатива, просто отдыхаешь и при этом поддерживаешь себя в хорошей физической форме.
Да, да.
Расскажи, как ты стал сноубордистом в Беларуси.
Это было где-то лет 15 назад, когда, в принципе, еще мало кто знал, что такое сноуборд. И мы просто с другом врезали из линолеума что-то подобие такого, из плотного линолеума дома, там, допустим, со шкафа достали, врезали что-то похожее на сноуборд и поехали кататься просто стоя с горки. Именно в этот момент я понял, что когда-нибудь я куплю свою доску и стану сноубордистом.
То есть вы придумали свой сноуборд.
Да. И буквально через где-то года два меня мой дядя взял с собой покататься в Логойск, приехал, а он лыжник. И он говорит, ну что, бери лыжи. Я такой, это единственный раз, когда я сказал, а можно, пожалуйста, сноуборд? Он такой, так там же ни инструкторов, ничего нет. Я такой, я сам попробую. И вот с тех пор все научился.
И что,
теперь.
Как сам?
Через боль, через падение, через долгие километры склонов, но смог научиться сам. Потом впоследствии пришлось переучиваться, чтобы стать инструктором, потому что изначально заучивал какие-то ошибки и катался чисто на своих каких-то ощущениях там и умении держать баланс.
То есть были какие-то неправильные техники, которые ты заучил, и пришлось как бы переучиваться.
Да, пришлось потом себя силой мысли и воли переучивать на другую стойку, по-другому держать баланс на доске, чтобы стать профессионалом.
Где ты катаешься в Беларуси?
Это в основном либо Логойск, либо Силичи, либо Солнечная долина, потому что это самые три альтернативные варианты. У кого, допустим, нет возможности добраться за город, те есть кататься в Солнечную долину, потому что здесь в центре города, ну, не в центре, в черте города. А те, кто могут, они катаются либо в Логойск, либо в Силичи, в зависимости от того, кому что нравится.
Так, а в Раубичах нельзя кататься?
В Раубичах там только если просто, не знаю, там на какой-то маленькой горке на попе на пакете, потому что
в общем,
там,
для детей.
Да, там стоят большие трамплины, это для профессиональных лыжников, которые прыжки в длину, у них называется дисциплина. Mm-hmm. Вот эти вот высотки, на которые там летом иногда люди любят залезть пофоткаться, это вот конкретно для прыжков с трамплинов на лыжах. Там даже профессионалам сноубордистам нельзя, потому что это не под этот вид спорта.
Что делать, если зима бесснежная? Вот, например, сейчас такая погода, что особо не покатаешься.
Вот есть такой вопрос интересный. У меня даже многие друзья такие, блин, дождь, не хотим ехать кататься, что делать? А летом за маленький кусочек там снега они просто бы поубивали друг друга, чтобы покататься, да. А тут они, видите ли, такие, ой, я не поеду. Достаточно в начале сезона, когда минимальный мороз там хотя бы до минус 2 градусов держится около недели, все курорты, ну, Логойск, Силичи, Солнечная долина, они засыпают искусственным снегом.
Так, а что это за снег, из чего?
Это большой напор воды подается в пушки, где при вентилятор, который размельчает эту воду в пыль, назовем так это в пар, он ее охлаждает и делает из нее такой как мелкий-мелкий снег.
Mm-hmm.
У этого снега температура таяния намного получается выше, чем у обычного снега. Соответственно, он может держаться даже в плюсовую температуру. Они за буквально неделю-две могут около полуметра до метра снега напылить, и этого достаточно, чтобы кататься даже сейчас. Они полноценно действующие. Вот у нас тут уже держится там 2-3 недели плюс, и там до сих пор снег. Ездим, обучаем людей, катаемся постоянно.
То есть вам есть чем заняться?
Да, да.
Хорошо, а чем вы занимаетесь летом? У вас какие-то другие активности или все-таки есть лазейки?
Хороший вопрос. Все сноубордисты летом грустят и ищут альтернативные виды спорта, либо какие-то возможности. Допустим, можно как вариант съездить, допустим, в Литву, там есть крытый сноупарк, полноценная крытая дорожка. Вот летом, допустим, плюс 25, ты приходишь туда, там минус 5. это можно взять с собой сноуборд-лыжи, полноценно покататься, да. А если нет, тогда мы начинаем искать альтернативные виды. Это либо вейкборд, допустим, летом катаемся, потому что тот же принцип, доска, едешь боком, только держишься трос, на воде немножко проще оторвать какие-то элементы с трамплинов, не так страшно падать головой вниз в воду, потому что она все-таки смягчает, нежели снег.
То есть это как сноуборд, только на воде?
Да, как сноуборд,
только
на воде. Все правильно, да, поэтому... И плюс, опять-таки, физическая подготовка. Ты можешь вообще не забыть о своей физической форме, если ты катаешься на сноуборде, на вейкборде. Ты всегда будешь красивым, в форме подтянутым, да.
Какой человек не сможет научиться кататься на сноуборде? Есть такие люди, для которых это крест?
Есть, есть. Это который лыжник до мозга костей, который такой прожженный лыжник. Да, он никогда не сможет научиться кататься на сноуборде, потому что он будет считать, что сноуборд это что-то от лукавого, а лыжник это прям религия. Вот, такой человек не сможет. И человеку, у которого просто нет желания научиться. Все остальные, все могут научиться кататься на сноуборде. Прямой пример у меня, когда была сломана рука, допустим, я катался на сноуборде. Соответственно, руки особо не нужны на сноуборде. И недавно видел видео в Инстаграме, как человек без ноги с протезом тоже катался на сноуборде. У него почти от сустава этого бедра был протез, он катался на сноуборде. Поэтому только человеку, у которого нет желания, по факту, он не сможет кататься на сноуборде.
То есть, опять же, при желании возможно все.
Вообще все возможно.
Знаешь, что я сейчас вспомнила, как вот в этом российском фильме «Елки» новогоднем, там же вот этот извечный спор, кто лыжник или сноубордист. Они все время пытались это выяснить.
Да.
Нужно ли обязательно быть спортивным или каким-то физически подготовленным, чтобы стать на сноуборд?
Быть не обязательно, но рекомендовано, потому что из опыта всех, кого я обучал, те, кто в хорошей физической форме, либо у них есть другие типы тренировок каких-то, им намного проще и быстрее становится на сноуборд, потому что сноуборд, в первую очередь, это не только равновесие, это очень сильная физическая подготовка.
Конечно, выносливость должна быть.
Работает вся группа мышц, особенно пресс, ноги, руки, спина, все это работает максимально, потому что там даже просто встать с пола полностью в рост и обратно так 10 раз делать, ты уже как бы устал.
Да.
Вот, поэтому да, люди, которые физически хорошо подготовлены, они намного быстрее обучаются сноуборду, нежели те, кто в расслабленной форме. Но тем не менее, даже с такими людьми работаем на расслабоне, и, пусть они там научатся не за 3 часа.
Просто нужно больше занятий.
Чуть больше времени, да, и все.
Я напоминаю, что у нас в гостях инструктор-сноубордист Павел Бора. Предлагаю тебе сделать небольшой перерыв и послушать 100% хит. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь на Радиус FM.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Мы продолжаем говорить о том, как кататься на сноуборде и с чего начать желающим. Меня зовут Дарья Ветрова, а в студии у нас сноубордист-инструктор Павел Бора. Паш, с чего начать человеку, который решил освоить сноуборд? Вот первые шаги, которые нужно сделать.
Одно из первых шагов, которые нужно сделать, это взять себе в аренду весь сноуборд-комплект. Покупать не обязательно, потому что ты очень быстро спрогрессируешь с доски, которую ты себе купишь, и захочешь развиваться в каком-то другом направлении, их там несколько позже расскажу. Соответственно, лучше всего взять доску в прокат с креплениями, с ботинками. Да, это и дешевле будет, и тебе, в принципе, достаточно понять, как это работает. Плюс обязательно должна быть горнолыжная одежда, потому что обычно одежда очень промокает. В горнолыжной там большое, высокое количество мембраны. В общем, мембрана очень большая, соответственно, она дольше можешь сидеть на снегу, допустим, если там где-то упадешь, не так страшно. Вот, обязательно защиту взять, это 100%. Все, кто начинали без защиты попы, защиты спины, шлема, потом говорили такие, так, надо брать защиту.
Так,
да.
А что это за защита, как она выглядит?
Это шлем сноубордический, в принципе, лыжный сноубордический, он похож, допустим. Защита спины, это ты одеваешь такую, как жилетку, получается, у тебя всю спину, там, в зависимости от защиты, либо специальный материал в виде как поролона прессованного держит твою спину, каркас, либо с пластмассовыми вставками, допустим, по твоему скелету, защищает полностью от удара. В свое время, как только они появились, я даже тестил, просто подпрыгивал там на полметра, падал на спину, и было прям хорошо, кайфово,
не больно,
да. Вплоть до того, что там бывает даже в автобусе, если ездишь в путешествие, ты ложишься там как-то на поручень, на перилу, и тебе хорошо, удобно спать, потому что она распределяет весь удар и нагрузку, и точечная по всей защите спины. Вот. И обязательно бордшорты. Это такие как трусы с поролоном, назовем их так, да? Потому что когда падаешь, в первую очередь люди не группируются, потому что, просто не умеют этого делать, да. И падая на попу, отбивает себе копчик. Вплоть до того, что можно получить даже сотрясение через удар копчик, потому что он придет все по позвоночнику в голову. Поэтому обязательно должна быть защита. Эти бордшорты, и тогда намного проще и легче. И наколенники. тоже, потому что на колени падаешь, все время стоишь на коленях, под коленки у всех синие, и чтобы этого не было, ты полностью одеваешься весь экип, который можешь взять в аренду, и едешь спокойно катаешься. И после этого самое главное — это взять инструктора.
Так, то есть ты рекомендуешь все-таки брать инструктора. Да, самому лучше не рисковать.
Можно, можно научиться самому, я же тоже как-то научился, но при этом...
Да, но ты научился неправильно.
Да, но это будет вот именно неправильно, долго и травмоопасно получается. Мы просто выживали как могли, а сейчас, когда есть инструктора, почему бы к ним не обратиться за помощью? Соответственно, он тебя научит, будет тебя полностью держать, поддерживать, ловить, не дать тебе упасть, объяснить всю теорию. А фактически ты сисюкаешься с человеком, полноценно берешь его за ручки и вальсируешь по склону. И так человек быстро привыкает, во-первых, к безопасности, потом мышечная память начинает у него работать, потому что ты заучишь ему правильную стойку, правильные повороты. Как банально поворот плеча зависит, от поворота плеча зависит, как ты разворачиваешь, но вроде того тоже очень важно, и от положения тела. Все, соответственно, так ты сможешь намного быстрее научиться.
А что делать, если очень боишься упасть, вот не умеешь держать равновесие и вообще испытываешь стресс от какого-то экстрима любого?
Тогда просто, опять-таки, либо берешь инструктора, который тебя держит, ловит и спасает во всех ситуациях и не отпускает первое время. У меня была такая девушка, которая очень боялась, но очень хотела. И мы с ней научились кататься вплоть до того, что пока ее даже просто держу фактически за соломинку, она ездит отлично. Только ее отпускаешь, она теряется и падает.
То есть ей главное просто видеть, что хоть чуть-чуть, но держит ее.
Да, безопасно.
И это спокойнее.
Да, она просто держала меня по факту за варежку. Впоследствии я уже мог достать руку, и она просто сама ехала, пока не понимала, что руки в варежке нет. Да, было и такое. Поэтому, если страшно, то просто нужен инструктор. Либо на маленьких горках, не спеша, самому попробуй, что это такое. Даже можно посмотреть уроки на Ютубе, потому что там часто говорят очень хорошие вещи. И потихонечку на маленьких горках, на небольшой скорости попривыкать к сноуборду.
Сколько нужно занятий, чтобы освоить сноуборд и уже свободно кататься?
В среднем, допустим, вот как я обучаю, 5 часов.
5 так, часов, а вот если от и до, вот от минимального до максимального?
От двух, ну, до 7, наверное. 7 – это когда человек прям что-то совсем
деревянный.
Тяжело. Да, вот именно деревянный, у него именно он хотел кататься на сноуборде, но физически тело было вот вообще не подготовлено, допустим, сидячий образ жизни, к примеру, или там, именно, может, даже больше не от этого, может быть, проблема, если вот с мужичком, вот когда равновесие чуть-чуть, вот у людей, у которых голова часто кружится, да, или там, бывает, могут потерять равновесие где-то что-то, вот им тяжело. А если даже ты просто, там, не знаю, там, дядька 120-граммовый, ты очень все равно быстро научишься. У меня такие тоже
серьезно?
Были.
Серьезно?
Да, с ним просто мне физически тяжело, потому что держишь этого дядьку на себе фактически, да? Но они точно так же быстро обучаются.
То есть больше 7 часов такого не было, чтобы кто-то обучался?
Не-не-не, в основном за 5 это средний такой абонемент на 5 часов, но часто люди с 2-3 часов учатся, и потом просто я им даю какие-то уже технические упражнения, чтобы они могли там подпрыгивать где-то, там на мелких кочках, там в повороты входить на более большой скорости, какие-то задания даю там по слалому, что-нибудь там про преодоление каких-то местности, чтобы они могли, когда поедут в горы, не бояться ехать по трассам и где-то даже свернуть в лес.
Угу. Как правильно стоять на сноуборде?
Сначала главное определиться, какая нога у тебя спереди, потому что от этого зависит, как ты будешь ехать. Это проверяется все очень просто. Есть куча таких мемов, как это можно проверить. Один из правильных — это когда представляешь перед собой ледяную горку, как в детстве, вот, и ты должен, ну, просто залит пол, ледяная горка, такая лужа, вот, ледяная лужа, и ты должен по ней прокатиться. И каждый не спрашивает себя, какой ногой вперед он будет ехать. Он просто берет и делает.
Да, то есть как-то само, механически.
Оно само, да. Ты просто такой делаешь шаг-шаг, и вот какой ногой вперед ты скользишь по этой луже замерзшей.
И эта нога, она как бы ведущая.
Да, нога у тебя будет ведущая спереди. Соответственно, самый главный аспект — это ровная стойка. У тебя вес должен быть либо по центру, либо чуть-чуть смещен на переднюю ногу. Потому что у всех всегда вес смещается на заднюю ногу, и сноуборд становится неуправляемым в такой ситуации. Это мы рассматриваем только трассовое катание. Допустим, в горах это другое немножко. Именно трассовое катание. Соответственно, вес по центру, либо чуть-чуть вперед, ровная спина, согнутые колени должен быть таком в полуприседе.
Сильно согнутые?
Нет, в полуприседе в таком, потому что, вот опять-таки, это тоже тяжело, это как в планке стоять долго, понимаете, это статические позы. Получается, слегка согнутые колени, не наклонять грудь вперед, но при этом не оттопыривает таз назад, потому что не бывает начинает наклонить грудь вперед, оттопыривает таз назад, тем самым ловить равновесие. Соответственно, нужно просто ровненько, присев на полусогнутые колени, плечи параллельно доске, можно плечо чуть-чуть, допустим, приоткрыть, это называется, чуть-чуть повернуть в сторону движения, допустим, да? Голова смотрит в бок. Все.
То есть еще и осанка такая должна быть хорошая.
Конечно. Руки перед собой, даже можно держать фактически, как будто перед собой держишь какую-то палку для того, чтобы при падении бывают резкие, чтобы ты успел руки перед собой поставить.
Сноуборды же бывают нескольких разных видов. Вот какие они бывают и как правильно их выбрать?
Вот, именно для этого я рекомендовал вначале покататься на прокатных досках, потому что можно выбрать подлиннее, покороче. Сноуборд в среднем выбирается по длине и ширине. Допустим, если человек высокий, тяжелый, то ему более длинная доска и широкая. И если пониже и там мало весит, то
полегче.
Более короткая, да. Вот, соответственно, сноуборды бывают для трассового катания, для парка и для фрирайда. Трассовое катание это подойдет доска среднего, допустим, на мужчину там 180 сантиметров, это будет доска 160 сантиметров, допустим. А если ты начинаешь прыгать в парке, то у тебя доска должна быть короче и легче, чтобы тебе было легче, ну, крутить всякие трюки, прыгать сальто. Это, ну, доска и ботинки это очень дополнительный вес на ноги. Mm-hmm. Чтобы тебе было легче это все вращать и самому вращаться, доска должна быть короткая, маленькая, узкая, легкая. Вот, ну, с размером 43 ноги тоже не на всякую доску ты узкую станешь, поэтому они все равно являются широкими. Вот. И для того, чтобы кататься в горах, именно на новом свежевыпавшем снегу, это который пухляк называется, так, ну, сленг местный, да, пухляк, фрирайд, тебе нужна доска максимально, чтобы она была широкая и длинная, чтобы ты не закапывался в снегу. Потому что вот вы попробуйте просто выйти в свежевыпавший снег, ты ставишь ногу, она провалится по колену туда, да. И чтобы вот такого не было, тебе должна быть широкая и длинная доска. Тогда на этой доске будет хорошо кататься.
Боже, столько нюансов, столько незнакомых слов. Угу. Какое снаряжение обязательно должно быть у сноубордиста? Вот если мы говорим не про начинающего, а уже человека, который умеет кататься.
Вот, в принципе, если ты правильно начинающий, то это снаряжение у тебя остается навсегда, пока ты катаешься, потому что обязательно шлем защиты спины, наколенники. Ну, бордшорты, допустим, я сейчас уже не катаюсь, потому что, ну, мне лично сковывает движение. Ну, и плюс, когда ты падаешь, я группируюсь, мне уже этого достаточно. Без защиты спины и наколенников я вообще не выезжаю никуда, потому что пару раз упадешь и вспомнишь, почему ты это носишь, да, с собой. Шлем, если, допустим, в Беларуси то уже опыт позволяет кататься без шлема, в горах люблю кататься без шлема, но все равно его одеваю, чисто потому, что ты не застрахован. В разные ситуации бывают, когда летишь на скорости там 110-115 км в час на сноуборде, ты первое, о чем думаешь, хорошо, что я вообще в шлеме, у меня есть защита вся на себе, потому что, ну,
конечно,
очень можно больно упасть. Да, и в принципе этого достаточно. Свой сноуборд, ботинки, крепление, горнолыжная одежда, в общем, все, что ты купил вначале, оно у тебя остается, когда ты становишься профессионалом. Отличаются только те, кто уже идут непосредственно кататься в горы, там, где чистый свежий снег, там, где могут зайти лавины, там уже необходимо дополнительное снаряжение в качестве там лопаты, щупа, специального рюкзака, который дорого, очень дорого стоит, там, по 2000 долларов, это который тебя спасет в случае лавины.
Ничего схода себе.
Лавины, да. Он работает там, как выстреливает, как подушка надувная, которая тебя будет держать вверху лавины. Mm-hmm. И ты не утонешь вниз, и тебя не закопает снегом, да. Но это уже так там считанные люди, кто у нас с этим снаряжением есть, и кто так катается.
В общем, даже такие опытные инструкторы, как ты, они не пренебрегают защитой.
Конечно, нет, защита это обязательно, потому что чем больше опыта, тем больше скорости, тем больше трюки, соответственно, тем ты больнее падаешь, и хочется, чтобы защита все-таки была.
Правда, что сноубордисты проводят остальное свободное время тоже активно и экстремально? Или наоборот, хочется отдохнуть, посидеть, расслабиться?
Я думаю, да, потому что все, кто сноубордисты зимой, они, как правило, катаются на мотоциклах летом. У нас у всех есть по мотоциклу, все там от той же банды, что зимой на сноубордах, летом мы гоняем на мотиках, допустим. А потом также катаемся на вейкборде, ну и всевозможные там прыжки с парашютом, в общем, кто куда что уходит. По факту все зимой сноубордисты, летом они какие-то другие экстремалы.
В общем, спокойствие это не ваше. Активный прям такой образ жизни.
Да, да. Сноуборд он прививает тоже, вот когда привыкаешь к этому. Во-первых, ты в хорошей физической форме, ты привыкаешь к скорости, к экстриму, и потом
к
летом
движению.
Тебе хочется. Да, летом тебе хочется такого же движения, ты начинаешь его искать в других видах спорта.
Наша программа подошла к концу. Напоминаю, что у нас в гостях был сноубордист-инструктор Павел Бора. Спасибо, что пришел к нам сегодня, поделился небольшими секретами сноубординга и рассказал, как можно отдыхать зимой. Меня зовут Дарья Ветрова. Хорошего дня!
Шоу «С толком» на Радио ЗФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.